Дандар Тумбадзе, я бабушка Элико Иларион. Справа от моего села протекает река Губзауми, слева небольшая речушка Лаша, кишащая крабами, бычками и босоногими мальчишками. Через Губзаули перекинут мостик. Каждой весной сбуржевавшаяся река уносит его, вставляя только торчащие из воды черные сваи. И все же мое село самое красивое и веселое в Гурии. Я люблю его больше всех сел на свете, потому что нигде не может быть другого села, где жили бы я, бабушка, Элико Иларион и моя собака Мурада. Моя бабушка мудрая женщина, она постоянно твердит мне: «Учись, негодяй, учись, а то неучим останешься». О науке у бабушки своеобразное представление. Однажды, когда я сидела на балконе и во весь голос твердила наизусть правила из грузинской грамматики, бабушка спросила: «Что ты там зубришь, сынок?» «Лицо глагола, бабушка». «Что? Где это слыхано, лицо у глагола? Лицо может быть только у человека». «Это другое лицо, бабушка, совсем не то, что ты думаешь. Лицо на свете одно. И все». «Ладно», — сказал я и захлопнул книгу. «Отвечай тогда. Что такое лицо?» «Лицо — это лицо». «Садись, бабушка. Урока не знаешь. Ставлю двойку». «Я тебе покажу двойку, прохвост. Сию же секунду иди и привяжи козу. Не то так сгреют, своих не узнаешь». «Хорошо, хорошо. Еще один вопрос задам и пойду. Сколько существует лиц?» «Лиц столько, сколько людей на свете. Но лицо дано не для того, чтобы такие гримасы строить, болван. У одних лицо худое, у других круглое и толстое, у третьих вообще не разберешь, какое, размазня одна. А еще бывают лицемерные и двуличные люди». «Жулики тоже бывают», — сказал я. «Правильно. Например, наш почтальон сдирает с конвертов марки, а потом говорит: без марки, мол, было. Давай рубль». «А я какой, бабушка?» «Ты? Ты прохвост, шалопай, бездельник, плут, пройдох и нехрить к тому же». Нет во всей Гурии женщины, которая могла бы проклинать лучше, чем моя бабушка. Но мне не страшны ее проклятия. Однажды бабушка обмолвилась: «Уста мои проклинают, а сердце благословляет тебя. Сейчас, Иванес, Дашечка чихнет. Внимание». Надо сказать, моя бабушка весьма отрицательно относится к бездушному решению наркомпроса, которое обязывает учащихся ежедневно высиживать в школе полные 6 уроков. Хотя лично я никогда не давал ей повода для этого. Свой учебный день я не, как правило, еле дотягиваю до 4-го урока. Потом я уже теряю всякое представление о времени и пространстве, и голосом несколько громче обычного спрашиваю соседа по парте: «Рамули, дорогой мой, что это так долго не звонят? Звонок пропал или сторож?» Рамули скалит зубы, а учитель, показывая на меня пальцем, я вообще показательный ученик, ласково процеживает: «Сейчас же встань и убирайся вон, и пока не приведешь родных, чтобы духу твоего здесь не было». Я не спрашиваю, почему, так как знаю, что после такой дискуссии в ход обычно пускаются мел и линейка. Я молча беру сумку и фуражку и направляюсь к двери. «До свидания», — говорю я Рамуле. «До скорой встречи», — говорит он мне и машет рукой. Это я вина выпила, ничего страшного. На второй день я веду в школу бабушку, затем бабушка ведет меня домой, потом опять я веду бабушку в школу, и снова бабушка отводит меня домой, и так далее. Можно смело сказать, что десятилетку я и бабушка заканчивали вместе. По-моему, это единственный случай в истории человечества. Я обыкновенный деревенский мальчик. Вот сидит Даша и шмыгает носом, потому что она не бьет сину пред. У меня в сумке всегда фрукты, рогатка и пугач. До первых заморозков хожу в школу босиком. У меня всего одни залатанные штаны, по две переэкзаменовки каждый год. Из-за моей собаки Мурады, которая всегда бегает за мной хвостом, в деревне меня называют собачником, в школе плутом и лентяем. А бабушка раз и навсегда окрестила прохвостом. Настоящее же мое имя Зуряком. Когда бабушка сердита на меня, я ночую в давильне. Когда помиримся, я снова перебираюсь в комнату. Днем бабушка, призывая на мою грешную голову громы небесные, гоняется за мной с хворостиной в руке. Ночью она моет мне ноги, дождавшись, когда я усну, тихо целует. Как я веду себя в школе? На этот счет существует официальный документ – протокол заседания педсовета. Выглядит этот документ примерно так. Протокол заседания педагогического совета средней школы от 18 марта 1940 года. Присутствовали все преподаватели. Слушали сообщение руководителя 6 класса о поведении ученика того же класса Зурабова Шаламидзе. Высказались: преподаватель физики. В природе не существует энергии, которая могла бы расшевелить Шаламидзе. Мальчик этот, погруженный в жидкость тела, на которое не действует никакая выталкивающая сила. Преподаватель математики. Для меня, ваш Шаламидзе, уравнение со 100 неизвестными. Решить такое уравнение я не в силах. Преподаватель химии. Никакой реакции. Сидит и выматывает мне нервы. Это какой-то необычный лакмус. Он никогда не краснеет. Преподаватель русского языка. По-моему, он просто идиот. Преподаватель географии. Познания ваш Шаламидзе весьма нерельефны. Мальчик или аномальный, или истощенный. Преподаватель истории. Это скорее человек каменного века, чем цивилизованный представитель 20-го столетия. Невозможно зафиксировать момент нахождения Вашаламидзе в состоянии покоя на уроке. Никакого прогресса. Вашаламидзе – позор для всего класса. Школьный сторож. Да что вы пристали к бедному ребенку? Если уж он такой дурак, как вы переводите его из класса в класс? Завуч. Тебя не спрашивают. Твое дело – приходить вовремя и звонить. Преподаватель грузинского языка.
Мой близкий родственник.
Я вас не понимаю. Можно подумать, что на этом Вашаламидзе свет клином сошелся. Да кто у вас в классе лучше его? Может, директорский сынок? Круглый пятерочник? А такого идиота я в жизни не встречал. Сидит на уроках, словно сыч в дупле. Преподаватель физкультуры. А зачем ты ставишь ему пятерки? Преподаватель грузинского языка. Попробуй не поставь. Завуч. Замолчите. А ты что скажешь, Вашаламидзе? Вашаламидзе. Учитель грузинского языка прав. Да блин, истукан. Не об этом спрашиваю. Что ты скажешь о себе? О себе? На этот раз простите. А в дальнейшем я исправлюсь. Так. Я потом отрежу. Или не отрежу. Пусть Иванес слушает нашу всякую болтовню. Даша! Совесть не тянет. Наслушавшись подобных отзывов о собственной персоне, я усомнился был в своей нормальности и здоровье. Но счастливый случай рассеял мои подозрения. Пришлось мне как-то целую неделю не ходить в школу, мотыжил кукурузу. А чтобы за пропуски занятий не исключили из школы, требовалась справка о болезни. В те времена наши в деревне таких справок здоровым людям, к сожалению, не выдавали. Поэтому пришлось уложить меня на 1 час в постель и вызвать врача. С утра меня морили голодом, чтобы придать моему лицу болезненную бледность, стянули голову полотенцем, и бабушка отправилась за врачом. Через полчаса врач осадил своего коня в нашем дворе. «Что с тобой, парень?» – спросил врач, присаживаясь ко мне на кровать.
«Умираю!» – простонал я.
«Ну хорошо, а что у тебя болит?» Ну, такого вопроса я не ожидал, и поэтому в испуге взглянул на бабушку. «Все болит!» – сказала бабушка. «А волосы болят?»
«Болят!»
– простонал я. В это время в комнату вошли соседи – Илико и Иларион. Они знали о моей болезни и тут же вступили в разговор. «Что-то в последнее время стал я замечать. Ослабел наш мальчик, сказал Ларион. Аппетит у него пропал. Прошлый раз насилу заставил мальчика съесть 3 тарелки лобио и не 1 мчаде, и ни куска больше. Да ну, удивился врач. Тобой клянусь. Раньше бывало он съедал еще головку сыра, а в тот день как заупрямился. Не хочу, да не хочу. Дома, говорит, уже обедал. Это правда? Спросил меня врач.
«Правда, доктор, как увижу лобио, сразу тошнить начинает».
Протянул врач. «А как насчет жареного цыпленка с чесночной подливкой? Или молодого сулугуни с мятой? Или целиком отварной курочки с эстрагоном? Или, скажем, усачи форель в ореховом соусе? Что скажешь?» «С ума сведет ребенка этот болван!» – пробормотала бабушка. Илико не выдержал такого виню и, закашлявшись, выскочил на балкон. Иларион выдержал испытание и стал разглядывать фотографии в альбоме. «Что еще болит у него?» – спросил с улыбкой врач, а потом снял с моей головы полотенце и заботливо утер мне слюни. «Еще чихает?» – ответил Иларион. «А моча у него какая?» Тут и Иларион не нашелся, что ответить. «Какая у него моча, Илико?» – обратился он к вернувшемуся в комнату Илико. «Моча?» – не растерялся тот. «В последнее время, прямо скажу, не нравится мне его моча. А раньше была хорошая?»
«Изумительная!»
«На что еще жалуешься, молодой человек?» «О!» – кашлянул Илико. «Еще он немного... ну, того!» И он выразительно покрутил пальцем у своего виска. «Ну, я понял, на что он намекал». «Да!» – удивился врач. «А ну, сколько это?» И поднес к моему лицу растопыренную пятерню.
7!
– сказал я и как можно глупее улыбнулся. «Правильно!» – воскликнул врач. Иларион от удивления выронил очки, бабушка в испуге отшатнулась, а врач вывернул мне веки, опустил, потом снова поднял, взглянул мне в глаза, покачал с сожалением голову и спросил. «Родственников и близких узнает?» «С трудом!» – вздохнул Иларион. «Да, кто этот человек?» – спросил меня врач, указывая на Илико.
«Это не человек!» – ответил я.
«Это зверь!» И придал своему лицу такое идиотское выражение, какого и Илико не ожидал.
«Зурико!» «Это же я, твой дядюшка Илико. Неужели не узнаешь?» – сокрушенно произнес Илико.
Я отрицательно покачал головой и скосил глаза к переносице. Бабушка закусила нижнюю губу и схватилась за голову. «Чем лечите больного?» – спросил врач. «Виски натираем. Водкой». «Ну-ка, принесите сюда эту водку». Бабушка торопливо принесла бутылку с водкой. «Подайте мне чайный стакан». Подали. Врач наполнил стакан и начал. Положение ребенка весьма серьезное. Боюсь, не протянет до утра. Нужно немедленно везти его в больницу на операцию. На какую операцию? Вскочил я с постели. Придется вскрыть черепную коробку. Только через мой труп, вскричала бабушка. Ишь ты, вскрыть черепную коробку. Это тебе не тыквами торговать. Да что ты понимаешь в болезнях? Мальчик здоров, как бык, а он в больницу. Вставай, сынок, вставай, а то он и впрямь загонит тебя в могилу. Ну вот и отлично. Здоров, говорите? Дай бог и впредь всем вам здоровья, сказал с улыбкой врач и опрокинул в рот стакан. А закусить, сказал Ларион и подал ему грушу. Врач аппетитно с хрустом откусил грушу, потремал меня по щеке, простился со всеми и, направляясь к выходу, сказал, «А такого здорового мальчишки действительно во всей деревне не найдешь». Потом он вскочил на коня, помахал рукой и ускакал.